Здравствуйте, это специальный выпуск подкаста «Охотина СИЗОВ», который мы записываем совместно с Институтом междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета, директор которого Антон Барчук был несколько раз гостем нашего подкаста, а теперь позвал в гости нас самих. Я напомню, что это подкаст, в котором мы, я, Артемий Охотин, врач-терапевт и кардиолог из Старорусской больницы.
И Вадим СИЗОВ, врач-анестезиолог из Ильинской больницы.
Говорим о медицине и около, между собой или с другими врачами. И сегодня у нас в гостях известный многим людям, интересующимся российской медициной, российским медицинским образованием, Вадим Гущин. Да? Онколог из Балтимора, из Мерси Клиник, известный здесь тем, что он один из сооснователей с Ильей Фоминцевым, Высшей школы онкологии, да, идейный вдохновитель и так далее, и так далее. Вадим, здравствуйте, очень приятно вас видеть здесь.
Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Мы, наверное, коснемся самых разных вопросов, но, конечно, то, что, наверное, нам интереснее всего, это поговорить об опыте Высшей школы онкологии, потому что все знают, все много об этом и говорится, и рассказывается, но вот такой какой-то внутренней кухни, проблем, с которыми сталкиваются, а проблем, наверное, очень много, никто особо не знает, да, и в принципе...
Кто-то даже на работе сталкивается с выпускниками, да. Между прочим.
Да, Вадим, по работе. Ну, я думаю, что, может быть, для тех, кто совсем не знает, что это такое, вдруг среди наших слушателей такие есть, вы, может быть, кратенько расскажете историю вообще, как все это началось, почему и зачем?
Конечно, расскажу с удовольствием. Мы, кстати, вчера виделись с Ильей Фоминцевым и вспоминали, как это все случилось. Случилось это так, что много лет назад я решил сделать так называемый журнальный клуб для хирургов-онкологов, для своих приятелей и знакомых, где мы разбираем статью по актуальной теме хирургической онкологии, где забираем каждую деталь этой статьи, почему она написана, какое исследование, какой тип исследования, какая первичная, конечная точка. И для российских хирургов это было очень необычно, хотя они имели степени кандидатов и докторов наук, некоторые были даже члены-корреспонденты, но такая терминология для них была незнакома. И как я узнал позже, фидбэк был такой, что что-то очень заумно, какие-то p-value, какие-то счеты с чем-то сравнивали. А ты нам скажи, как резать-то, или как порты-то ставить, скажи нам. И вот это все всем заканчивалось на самом деле. И я понял через некоторое время, что это никуда не идет, то есть это не улучшается, и мне это уже начало тяготить, это неинтересно, когда нет динамики. То есть одно и то же, что хирурги говорят, что это говорили никому не нужное. Ты покажи, как ты оперируешь-то, как, покажи. Там, видео покажи, ну как же это все делаешь? Вот. И я решил, что, наверное, с взрослым образованием у меня не получится ничего. Это совершенно другая, видимо, тема. И главное, что мне неинтересная тема. Вот. И совершенно случайно мы встретились с Ильей Фоминцевым на форуме в Петербурге, где он сказал, что я набрал 10 человек для чего-то, для чего он не имел представления, для чего. И я говорю, ну давай я с ним позанимаюсь. И начал заниматься вот в формате семинаров, естественно, в удаленной связи. Мы, в общем, были первопроходцами, как оказалось, в этом плане. Вот, по скайпу, потом еще по всяким платформам. И мы вот разбирали, начали с разбора статей, потом у нас не было единой программы, не было цели. Мне интересно было воспроизвести с ребятами то, как меня учили в хирургической, в феллоушипе по хирургической онкологии. И вот так, так все началось. А сейчас это уже большой формализованный во многом проект, который насчитывает не только меня как преподавателя, но и очень многие наши выпускники, хотя я их выпускниками не считаю, по многим причинам начинают преподавать сами. Делают это, на удивление, на мое удивление, очень успешно. Вот это краткий такой...
Экскурс. Больше всего мне понравился тезис о российских хирургов, которого в новинку было читать. Это очень похоже на правду.
Это не смешно на самом деле.
Да, конечно.
И это случается не потому, что они плохие хирурги, а просто потому, что если бы мне не показали, как это делать, я тоже никогда бы не читал и не узнал, что такое, зачем вообще это нужно. Ну, кроме написания там кандидатских и докторских.
Ну, может быть, даже первичная проблема в том, что им это и не нужно. Нельзя показать, если оно им и не очень-то нужно.
Мне очень сложно сказать, где, где начало, где конец этой проблемы. Более того, на мое удивление, многие, ну, некоторые, скажем так, некоторые хирурги, которые вот как раз участвовали в этом журнальном клубе, как раз начали заниматься настоящей научной работой. Я уже от них сейчас слышу вот те же самые слова, там, equivalency trial, там, первичная, конечная точка. Это очень приятно. Я не говорю, что я это там какое-то влияние на них оказал. Может, да, может, нет, но эта эволюция вот совсем недавно, на мою точку, по моему мнению, произошла. Так что я думаю, что, как оказалось нужно, появился процесс, и в процессе вот этой научной работы оказалось, что она, в общем-то, и нужна. Она на самом деле тот могучий двигатель, который позволяет принимать правильные решения с больными, позволяет правильно организовать работу там, отделения, клиники или еще что-нибудь. Вот, вот эта научная работа, которая сегодня, она... Никто, в общем, даже не так важен гипотеза этой конкретной научной работы. Не так важен результат. Важен то, что люди стали задумываться, а что такое конечная точка? А к чему ведет наша работа? А как ее выстроить так, чтобы, например, все говорят, как в лучших там, клиниках мира. А вот, вот как это делается-то. Это вот один из механизмов, очень могучих механизмов. И более того, за это, в общем, деньги можно не платить. Потому что, когда люди заинтересованы, ну, не совсем платить, но не так много, да? А когда люди заинтересованы, зажглись сделать что-то вместе, научную работу сделать, когда они понимают, зачем это, когда вот, особенно хирурги, когда они загорелись этим, они очень много делают на, ну, не альтруизме, но на... Ну, за интерес.
Получили первые плоды от чтения.
Да, да. Так что, а p-value какой получится? Кому-то, в общем, это не самое важное.
А мне вот интересно, вы упомянули, что вас этому учили в онкологическом феллоушипе.
Да.
А до этого?
До этого, ну, во-первых, это там основы исследований клинических и медицинской статистики требуется для сдачи минимума, это USMLE, как вы знаете. И у меня были очень большие, как и у всех русскоговорящих людей, которые получили образование здесь, у меня были проблемы с этой частью, то есть пришлось просто тупо заучить. А потом в резидентуре без этого это постоянно были вкрапления элементов научной работы в наши там, дидактические часы общения с преподавателями и между собой. Нам, например, давали цифры, да, там p-value такой-то, цифра эта и такая-то. Сделайте из нее абстракт. Придумайте там ситуацию, где бы эти цифры. И вот там победитель там, получит там, какую-нибудь премию. Да? Ну, такой игровой момент. Ну и еще у нас была пирамидальная система в резидентуре. Я еще ее застал, когда начинают гораздо больше резидентов программу, чем ее заканчивают. И один из механизмов или переждать год, или быть выкинутым из программы, это вот был год из научно-исследовательской работы. Вот меня сослали после второго года резидентуры делать научную работу. Уж не знаю, какими руководствуются целями мой директор, но я там провел. И там вот учился в том числе там, дизайну, там, писать статьи худо-бедно, капать, пипетировать, там, делать ПЦР или еще что-то, не помню уже что. Естественно, эти навыки я полностью утратил, я имею в виду там, пипетирование и так далее. Я думаю, никому это уже не нужно. Но вот атмосфера, как думают коллеги-биологи, из каких частей состоит, например, научная работа, как добывать деньги на нее, как, что ценится, какие идеи ценятся, какие нет. Вот эти навыки, ну, представление хотя бы о них, это бесценно.
Я сейчас выступлю плагетом российской системы постдипломного образования. Mm-hmm. Ну, в общем, у нас на очень многих кафедрах тоже есть научная работа, да, и диссертации пишут, участвуют в каких-то исследованиях. Но вот по моему опыту такому, может быть, довольно ограниченному, всегда было ощущение, что это какая-то такая туфта и профанация, да, которая делается для каких-то своих целей. А есть вот настоящая медицина, где учатся лечить больных, в том числе читать статьи для того, чтобы лечить больных, да, и что это как бы такие две совершенно параллельные вещи, которые, ну, очень, как хотят особо пересечения, да, что или ты идешь по такой кафедральной линии, тогда ты постепенно все меньше лечишь больных, но зато у тебя будет и диссертация, и ты будешь там доцентом, и будешь учить студентов, или ты такой более, именно как клиницист, как врач, достигнешь каких-то успехов, и, ну, тогда, скорее всего, наоборот, академическая карьера тебе как бы заказана. Как вот нет такого противопоставления? Не было в вашей резидентуре ощущение, что это вот отдельно, а это настоящая медицина, это все-таки вот там.
К тому же вы использовали приемник, травма. Слово,
да.
Вы использовали слово «сослали», то есть некоторые, конечно...
Абсолютно точно, абсолютно точно. Угу. Это мировоззрение любого неумудренного опытом молодого человека, который хочется наконец дорваться до операционного стола, и каждая преграда или временная, или вот, по задачам воспринимается очень больно. То есть всегда хочется оперировать как можно больше, и это не воспринималось как что-то приятное, скажем так. И все равно в Америке или в России это, в общем, воспринимается. И только потом, когда я начал самостоятельно работать, а я занимаюсь экстремальной такой хирургической онкологией, где еще непонятно, надо делать такие, например, операции или не надо, такое отсутствие научной работы это приведет просто к бойне. Фактически, если ты не знаешь, что ты делаешь, и не знаешь, как учитывать то, что ты делаешь, и ты не можешь анализировать это. Потому что если ты ходишь на работу каждый день, ты не знаешь, что ты делаешь. Ну, часто не знаешь. Особенно, если тебе не с чем сравнить. Особенно, если ты делаешь что-то новое. А может быть, я, в общем, врежу больше, чем помогаю. И без научной работы, даже я занимаюсь частной практикой, у нас есть все равно научный отдел, который мы сами финансируем и там, публикуем и так далее. Но основная цель этого научного отдела – это то, что просто знать фидбэк, что у нас получается. Я куда-то ушел, по-моему.
Нет. Все хорошо. Вот. Единственное, что... понятно, как ваше восприятие понятно, да? А интересно ваше восприятие сейчас. Было ли это... в разрез к клинической работе или все-таки, оценивая этот путь чуть позже, вы понимаете, что это что-то было полезно?
Это, оценивая чуть позже, это было бесценно и обязательно, я считаю. Потому что хирурги, народ...
При условии возвращения в клиническую работу.
Ну, наверное, я не знаю. Там вы что-то очень сложные конструкции логические употребляете для меня. Хирурги – люди увлекающиеся, достаточно простые и относительно других специальностей малообразованные. Поэтому это, в общем, достаточно опасная комбинация. Да? И это я узнал от своего директора программы, что ты можешь вредить сильно пациентов, если у тебя не будет вот этого навыка скептицизма. Угу. Вот он сказал нам прямым текстом.
Угу. Директор программы американский.
Да, да.
Угу. Понятно. Но возвращаясь к ВШО, да, вот эти вот вы ведете там семинары по журнальные клубы и так далее, а какой-то научной деятельностью занимаются ваши резиденты?
С этим сложно. Я провозгласил три способа обучения в ВШО. Первое – это дидактические, ну, там книжки, лекции. Самый бесполезный, в общем, способ. Не бесполезный, а малоэффективный. Вот почему все говорят, почему ты лекции там не читаешь? Потому что они никому не нужны. Один из самых эффективных способов – это ведение научной работы. Когда ты это делаешь, начинаешь делать своими руками, ты задаешь правильные вопросы или неправильные вопросы, начинаешь отличать одного от другого, начинаешь учиться их решать быстро, находить правильные ответы там, в литературе, в том, что ты делаешь, и становишься мини-экспертом, то есть экспертом в мини-области, скажем так. И ты это можешь воспроизводить очень быстро у постели больного. И я это заметил, вот, например, по своим коллегам, интерном и резидентом во время обучения. Да, они меньше знали, может быть, но они нахватывали очень быстро и эффективно, в течение там, получаса могли найти ответы на многие вопросы, и причем достаточно глубоко. Это вот один способ. И второй, третий способ обучения – это обучение других. А вот с обучением других у нас повеселее пошло дело, а вот с научной работой пока сложно получается. И получается сложно, потому что многие из них начали, в том числе потому, что многие из них начали аспирантуру, например, где у них тема аспирантская называется «Актуальные там проблемы, там чего-то». Или когда к ним подходит научный руководитель и говорит, что «Вот у меня есть много данных, возьми и что-нибудь сделай». Вот, это не то, что должен делать научный руководитель, как вы понимаете, да? И когда они говорят, ну вот, какая у нас будет гипотеза? Ну, потому что они вымуштрены уже вот этими журнальными клубами. Говорят, а какая у нас гипотеза? А какой вообще вопрос-то у нас? О чем речь-то? Актуальные проблемы – это не вопрос, да? И повисает это все. А какая гипотеза? А какой у нас дизайн? А вот это мы посмотрим наши данные. Посмотрим наши данные. Это, ну, что я вам рассказываю?
Обобщим.
Ну, вот это обобщим. Очень интересно, потому что вы когда сказали про то, что исследовательская работа – это один из самых эффективных способов обучения. Ну, вот я просто на себя прикинул, мне показалось, что действительно так. И кандидатские всякие диссертации, ведь механизм-то этот существует в нашей стране, но он именно фейлится на вот этом этапе, который вы обозначаете. То есть, когда ты сам себе вопрос задаешь, скажем, вашими словами, когда у тебя есть интерес решить задачу какую-то, и ты ее решаешь, ты глубоко погружаешься. Но вот у нас как бы в этом смысле есть значимое ограничение, в том смысле, что тебе дают какую-то тему или там... И могут быть, например, ретроспективные данные одного заведения быть дважды, трижды, четырежды осмысленны и всегда с разными выводами.
Но это нормально. Я думаю, что это совершенно нормально. Просто анализ не должен следовать за вопросом, а не наоборот.
Ну вот, как раз всегда часто наоборот.
Да, конечно.
Потому что хочется что-то такое открыть. Правильно.
Ну да. Но мне кажется, что здесь есть риск некоторого перекоса, вот о чем я говорил, да, что такое академическое развитие в ущерб клиническому. Да, ну, сколько лет вы провели в клинике до онкологического феллоушипа?
Шесть лет, ну, пять лет.
Пять плюс год академический, плюс, да?
Да, плюс академический год и плюс два года феллоушипа, да. Угу. То есть это очень...
То есть очень много времени просто провели в клинике, там, даже не онкологической, а общей хирургии.
Да, конечно. Да,
там. Да. А как вы вот эту проблему решаете в ВШО, что они,
никак.
Эти дети, они идут после института, да?
Никак, это большая проблема. Угу. Но, скажем, для хирургов эта проблема мы пытаемся решать тем, что мы набираем уже докторов, которые прошли ординатуру по общей хирургии. Угу. Скажем, в идеале я бы хотел иметь там или разрешение, или даже просто явочным порядком сделать экспериментальный трек, чтобы воспроизвести вот эти системы ротации и системы резидентуры, которую проходил, скажем, я. То есть большая цель моя — это привести, можно ли транспортировать систему резидентуры в Россию. И конечный продукт этой резидентуры — это самостоятельный, безопасный хирург или онколог, да, врач, самостоятельный, которого не надо направлять, который может организовать свою работу и вокруг себя, чтобы достичь определенного биологического результата с пациентом, да, безопасный, то есть мы не говорим, что там экспертного уровня, мы не говорим там золотой хирург или позолоченный, там, это отменяется. Он безопасный, что его коллеги считают, что у него есть навыки принятия безопасных решений и назначения безопасного лечения. К сожалению, это оценочный параметр. Но вот, скажем, такой быстрый тест на это. По американской традиции, если что случается с профессором, если он нуждается в хирургической операции, то он не страшится просить своих резидентов оперировать на их. Это традиция, ну, и, скажем, в историческом плане, там, университет Пенсильвании, когда я был резидентом, там, вот, типа, вот видишь этот портрет, вот этот оперировал на этом, когда он был резидентом третьего года и удалил целый желчный пузырь, и тот не умер, ну, в лохматом году. Вот, а в нашей резидентуре у нашего директора случился дивертикулит перфорированный, и ему сделали сигмоидэктомию резидент четвертого года.
Честно?
Все честно.
Понятно. А какие, ну, так скажем, структурные барьеры такие самые непреодолимые? Вот мы хотим сделать резидентуру, допустим, даже есть деньги. Вот что как бы...
Первый, мне кажется, уже назвали.
Что?
Деньги.
Деньги – это не проблема, деньги – это траты.
Деньги – это решение некоторых
проблем. Да, некоторых
просто
проблем.
Просто вот мне представляется, что долгая резидентура в нашей стране – это очень сложно, как минимум потому, что тебе нечего есть в это время. Ну, я имею в виду обучающимся. Ну, и это, по-моему, самое одно из очень важных моментов. Один из очень важных.
Ну, для этого, да. Для этого у нас изобретены, да, стипендии. И, да, это решаемо. Это самая, одна из самых простых проблем, честное слово. Самая большая проблема – это донести вот концепцию, что мы получаем на выходе и какими уникальными навыками обладает выпускник такой резидентуры, и что с этим делать. Потому что запускать его там обычным ординатором, и чтобы он там делал то, что все хирурги делают, там, ну, я не знаю, просто я помню еще советские реалии, да?
Вот о них и скажите.
Вот. Ну, когда тебе говорят, что ну вот эту операцию ты делаешь, вот это не делаешь, делаешь это так, и там вот это ты правильно делаешь, вот это неправильно делаешь, вот этому назначь еще это. И полностью убивается инициатива и не используются все эти навыки, которые могли бы вывести это заведение, там, государственное или коммерческое, просто на два уровня вверх. Потому что когда ты имеешь таких киборгов, которые еще натренированы, да еще с мотивацией, это просто это самый большой капитал в лечебном учреждении, потому что стены не лечат. Вот, доктора — это самый ценный капитал. Ну вот так, что самое сложное? Самое сложное вот рассказать там работодателям, например, для чего это надо, что именно. Потому что доктор в Америке — это совершенно другая профессия, чем, с моей точки зрения, чем доктор в России. Просто это дорогой набор навыков, и другие их используют по-другому. Не там с 9 до 5 ты пришел, а ты микроменеджер, да, ты выстраиваешь процессы. Вот ко мне пришел пациент с меланомой, я знаю, что он идет вот по этому пути, я знаю, вот он в этом, что я его обследую вот для того, чтобы достичь этой цели, а потом буду его лечить вот так. И вот это у меня направление. Мне не, там, я могу вправо-влево, это не проблема. Но я знаю, как выстроить это все. Выстроить, кто мне для этого нужен, кто для этого мне не нужен.
Да, но пациент для вас — это проблема, которую вы решаете.
Да, это инженерная такая
вещь. Или кому-то ее передаете.
Да.
А не конвейер, где вы решаете вот конкретно, потому что я думаю, что это во многом, потому что это вполне сознательно заложенная в советскую медицину идея, что врач это, ну как все идеи вот этой, производство, потому что медицина — это производство, да, и у врача есть функциональные обязанности, он их выполняет, а пациент — это материал.
Который... Человек, прошедший через ВШО, может ли он стать конвейером? Наверное, нет, не может, и это как раз конфликт.
Ну, это большой конфликт, да. Это большое... Ну, я слышал, очень многие говорят, что вот там ребята из ВШО, выскочки, там, они думают о себе много. Может быть, так и есть, я не знаю. Но я этого не видел. Я знаю, что просто я от них требую вот именно этой инициативы. Там, потому что без вот этого драйва очень сложно быть вот микроменеджером. Естественно, культурально это воспринимается там как выскочка.
Ну и даже не столько выскочка, сколько типа тебе больше всех надо.
Что ты собрался менять в идеальной системе?
Да, да.
Я помню, у меня в ординатуре была проблема. Мне казалось очень странным, что непонятных больных, там, скажем, переводили в терапию. Как бы вот ровно ситуация, когда надо утопиться и решить проблему. Если она не решается вот в два щелчка, то больной куда-то исчезал. Куда делся больной на утро, а его перевели в терапию. Вот такой подход, конечно, он, я бы сказал, очень типичный для российской медицины, что, ну, что проблему надо не решить, а устранить, чтобы проблемы не было. Да? И в этом смысле, я думаю, что это главная проблема. Вот если бы я пытался делать резидентуру, да, то можно говорить очень много правильных вещей, очень много умных там про P-values и так далее, но если потом этот резидент приходит на работу, я имею в виду не на работу после резидентуры, а он ходит каждый день в больницу, да, и он видит, как принимаются решения, исходя из совершенно других обстоятельств, да. И он не может учиться читать правильные статьи и рассуждать про гайдлайны и там доказательность, а потом приходить на работу и делать что-то, потому что у нас недовыполнен план по холецистэктомии, да. Поэтому будем этому больному делать холецистэктомию, а не, например, там что-то другое, что ему реально нужно. Да, и как вот, я не очень понимаю, как это возможно. Как можно в медицине, которая нацелена на решение каких-то своих задач, есть не пациентских,
есть ли запрос вообще, на микроменеджера?
Вообще кого-то учить чему?
У меня нет ответа на этот вопрос. Во-первых, я не претендую там менять систему медицины. Меня это просто не занимает. Во-вторых, есть, можно насобирать много достаточно уже на сегодняшний день анекдотов, когда выпускник ЕВШО действительно меняет культуру принятия решения. Потому что я очень сомневаюсь, что в российских больницах работают там доктора, хирурги, которые из каких-то ужасных личных побуждений делают плохие вещи. Я думаю, что это абсолютно не
конечно,
так.
Нет.
Конечно, нет. Нет. Конечно, нет. И, естественно, у них, то есть люди в основном хотят делать там хорошую медицину, ну, по своим понятиям. Да? И один из моментов, который мы обсуждаем достаточно часто, как делать, как внедрять что-то. Например, план внедрения, да, вот там по шагам. Я считаю, что если ты не попытался хотя бы выполнить этот план, то ты не можешь жаловаться, что там все плохо, ничего не получается, система там наполнена плохими дядями и тетями, которые, в общем, это не хотят. Вот. И я потому что, когда мы тоже пришли с моим партнером в достаточно небольшую больничку, которая делала там 2 ПДР в год, из которых один погибал. Вот. И за там, 10-15 лет нашу клинику знают по публикациям везде, во всем мире. Это произошло не из того, что там чудеса, да? Мы поменяли систему оказания реанимационной там, интенсивной терапии. Мы поменяли половину патологов, которые не отвечали нашим требованиям. Мы создали вокруг себя там, систему поддержки там, physician assistant, да, которые тоже натренировали, чтобы спать спокойно ночью. Да. Сестринский уход. То есть это не то, что там марсиане пришли в центр. Это все делали своими руками.
Ваша клиника – это именно онкологическая практика или она сейчас в некоторого более крупного госпиталя, где есть и другие?
У нас клиника в самом центре города, Балтимора, в общем, города с большими социальными проблемами, с бедным населением, большим количеством, высоким уровнем преступности.
Как мы знаем по сериалу «Wired».
Я не знал. Я не смотрел никогда этот сериал. Но пациенты, конечно, не очень высокого социального статуса и там, образования. Плюс она расположена между двумя гигантами университетской клиникой Johns Hopkins и университетской клиники University of Maryland. И чтобы быть на плаву, она устроена по Centers of Excellence. То есть нанимают людей, которые известны, например, в травме голеностопного сустава. И все со всей страны туда едут к этому знаменитости, в общем, лечить это. Сосудистые хирургии, например, да, они там что-то в свое время были там впереди планеты всей. И вот так же решили сделать хирургическую онкологию. То есть до нас хирургической онкологии не было вообще. То есть общие хирурги, как обычно, оперировали все эти. Вот. И то есть у нас хирургическая практика хирургической онкологии, которых мы кладем больных, соответственно, в клинику. Но чтобы знали о тяжести пациентов, что мы делаем, как мы делаем, мы должны организовать, хотя мы отдельно от клиники, но мы должны организовать все службы клиники, чтобы они работали безопасно, чтобы безопасно лечить наших пациентов.
Для вас, под себя немножко их преобразовать.
Да,
улучшить.
Да.
Понятно.
То есть мы сталкиваемся примерно с такими же проблемами. Примерно.
Понятно. Немножко только полномочия другие получаются, потому что...
Полномочий вообще нет. В том-то и дело. То есть у меня есть пару пару званий, там, директор того, директор того. Но полномочий в смысле того, что я могу кого-нибудь уволить, или кому-нибудь премию дать, или премию лишить, у меня нет.
А как вы тогда подбирали там интенсивную терапию? Что вы делали, чтобы там появились работники, удовлетворяющие вашим запросам? Патологи там, вот вы говорили.
Да, да. Сначала начинаешь с образовательной какой-то интервенции, да, вот рассказываешь, вот ситорезидуктивная операция делается вот по такому принципу, нам нужны такие-то вещи. Мы переливаем, тогда мы приливали во время операции там 35 литров внутривенных жидкостей. Сейчас, было время, когда это было стандартом, да, вот, и вот такие-то там бывают последствия, например, патологов мне надо, чтобы они отличали, описывали препарат, вот, чтобы нам понятно было, как поведет себя опухоль, там, оперировать на них, не оперировать, хотя примерно они выглядят одинаково и так далее. Некоторые там удовлетворяли нашим потребностям, некоторых нет, и идешь к администрации и начинаешь жаловаться. Да, вот, аргументированно жаловаться.
То есть,
да?
У вас не было такого, нету такого широкого полномочия, то есть это обычная медленная смена.
Медленная торговля с окружающей.
Торговля, да. Ну и говоришь, я не буду тогда, я ухожу.
Как это во всем мире работает?
То есть, а у меня других полномочий, в общем, нет.
Мне просто было это очень важно, потому что часто кажется, что ты не можешь что-то изменить, потому что вот у меня нет полномочий. Хотя это вот, мне представляется, что это абсолютно неправильно, потому что даже, не знаю, короткое доброе дело за 3 месяца может поменять практику. Да, и все начнут повторять за тобой
точно,
прямо.
Абсолютно точно. Люди, нормальные люди
все
работают.
Все хотят хорошо, все просто не знают как.
Не знаю насчет все.
Не все, да.
Нет, просто, по-моему, таким ключевым. У меня, опять же, я в Америке бывал наездами небольшими, и тоже, может быть, очень поверхностно. Но у меня такое ощущение, что такой культурный код американский, это если ты где-то оказался, то как сделать получше, да? Как сделать этот мир еще немножко лучше. Российский, в отделении, да, вот у нас там течет бачок, да, как бы нам сделать, чтобы он не тек, да, у нас там, не знаю, очереди скапливаются, как бы нам сделать, чтобы это, идея, что все можно чуть-чуть сделать, капельку, но лучше. А в российский, к сожалению, такая выученная беспомощность, что вот хорошо, если будет не хуже, чем сегодня. Потому что все оба ждут, что вообще-то завтра будет еще хуже. Вот начальник там не отобрал у нас, расходные материалы, и слава богу, тихо. Да, вот ничего не говорит, тогда, может быть, завтра будет как сегодня. То есть, потому что есть ощущение, что ты начнешь чего-то менять, и оно вообще все рассыпется. Что вообще-то оно уже не должно было бы работать даже так, как работает сейчас. И это, наверное, очень сильно мешает что-то внедрять.
Может быть, я недавно слушал книжку одного инвестора, да, очень известного, который высказал такое философское мнение, что это, в общем, вывод первого закона термодинамики или второго, не помню, когда про энтропию это какой.
Второго. Мы можем потом подглядеть и написать. На самом
второй.
Деле второго.
Что если ты стоишь на месте, то ты умираешь. То есть, и там, если у тебя есть кусок денег, то если ты с ним ничего не делаешь, то он обесценивается, ты его теряешь. Это гарантия.
Нет, так устроено, да.
Вот, и поэтому, естественно, когда сначала я приехал в Америку, это было очень неуютно. А теперь мне неуютно, когда этого не существует. То есть надо какую-то активность развивать все время, чтобы...
Я понимаю, просто насколько это приложимо к российским?
Я не знаю, почему нет.
Я однажды, когда ко мне на второй приезжали, такая есть секция молодых кардиологов.
Секта?
Секция. При российском кардиологическом обществе, как это модно, там, кардиологи, женщины, кардиологи, молодые кардиологи, там, такие кардиологи, есть секция молодых кардиологов. Приехали молодые ребята и такие, что-то хотелось. Я немножко в вашем стиле тоже говорил, что все можно изменить. Начальник не позволяет делать самому эхо, возьмите там, попросите, возьмите ключ, делайте, когда его нет на работе, там еще что-нибудь. Все начальники тоже люди, со всеми с ними можно иметь дело, и нет ничего такого, что нельзя поменять. После чего один из них спросил, как вам удалось поменять? назвал это моего начальника, который выгнал меня из ординатуры, и благодаря которому я уехал из Москвы. Ну, как бы вот, да, у них у многих молодых докторов, ну, вполне реальная угроза того, что их просто выгонят. Вот мы записывали подкаст с одним доктором.
Мы не выпустили подкаст?
Нет, с Таней.
А, ну да.
Вот как бы первые месяцы работы врача после ординатуры. Она так довольно восторженно рассказывала. То, сё, и пятый, и десятый, она пытается всё. Но через месяц ее выгнали оттуда. Она сама ушла.
Но с другой стороны, вот она сейчас в другом месте. Ну и там простые вещи, там телефон в реанимацию. Да, там, ну, я понимаю, что для вас, наверное, это дико звучит, но у нас есть интенсивная терапия, где выгоняют родственников, где не дают телефон, там, чем способствуют там, делирию и так далее. Но вот с другой стороны, вот сейчас она отмечает резкое улучшение, особенно средний персонал реагирует. То есть люди легко начинают повторять что-то, что, как они видят,
это полезно. Это надо померить. Это, в общем, можно померить, действительно. Так же, как в Америке или нет?
Да.
Вот. Ну, в Америке тоже бывает такие вещи.
В плане гипотезы, влияет ли выученная беспомощность на имплементацию чего-либо?
Ну, затем вопрос, насколько зависимы да, вот доктора, которые хотят что-то изменить от своего начальства. Насколько можно все испортить? Вот, скажем, были
можно,
у ваших...
Если у тебя только оковы есть.
Что? Были ли у ваших диссидентов, ВШОшек, проблемы такие?
Да, постоянно. Ну, вот то, что я говорил про выскочки и так далее. Но, с другой стороны... Очень полезно разложить вот эти ситуации на составляющие, почему это происходит, то есть root cause analysis. И вот с этого года у нас есть такие люди в ШО, которые обладают такими возможностями, которые могут посоветовать, даже это не обязательно из медицины, а из бизнеса, да. И оказалось, что очень многие не умеют просто общаться с коллегами. Большая проблема. То есть они приходят и ожидают, что вот они такие молодые, красивые, что им все должно быть.
То есть и правда выскочи.
Да, и правда. Да. То есть это совершенно... Поэтому я говорю, что я-то этого не вижу, а может кто-нибудь видит. То есть это еще не говорит, что там все плохо там, на одном конце, все хорошо, а мы тут такие просветители. Я думаю, что проблема гораздо обоюднее. Вот. И, но опять же, это мне дает интерес разобраться. И на самом деле, если у меня не получается, тем более там из-за бугра, то есть люди здесь, которые... Ну, в бизнесах это, в общем, получается, да. Люди, в общем-то, по одному...
Даже с наркобаронами договариваются.
Да.
А уж с главврачом
точно... Нет, можно договориться со всеми, даже с отъявленными психопатами, просто там другой спектр вот, договора, но, в общем, можно со многими договориться.
Ну, этому, наверное, тоже надо учить.
И это мы сейчас к нелюбимым коммуникативным навыкам Артемия подбежать.
Да.
Я, кстати, вот с вами я познакомился как раз на одном каком-то, был от ВШО или нет, какой-то семинар по коммуникации. Там было 3 или 4 человека. Я там был. И после этого я пошел на курсы вот к Анне уже.
Сонькиной.
Да. И, конечно, я могу сказать, что для меня коммуникативные навыки изменили мою практику очень сильно. А самое главное, я перестал выгорать. Вот я для себя могу отметить. И это вот, вот этот семинар был толчком.
Да?
Для меня спасибо.
Пожалуйста.
Повлияли на мое образование.
Ну, я считаю, что... Я слышал где-то, я не хочу за Артемия говорить, что он думает по этому поводу. Но для меня это просто... Я, в общем, не очень... люблю людей, ну, я имею в виду общительные, там. Мне это очень тяжело. Я с большим удовольствием оперирую молча, чтобы никто вообще ничего не говорил.
Скажите, что еще и музыку не включаете.
Я музыку не люблю включать, потому что я музыку люблю, и я ее слушаю. Поэтому я отвлекаюсь. То есть я люблю тихо оперировать. Вот. И смотреть пациентов там 20-30, там 35 в день, для меня это мука. Если бы не вот эти навыки, я бы умер просто в один из дней. Вот то, что я могу сказать. Ну и засудили бы меня уже давно.
Немного в сторону от темы образования. Просто это, мне кажется, это очень характерный момент. Да, вы оперирующий онколог. Да. Вы много, наверное, оперируете по американским меркам, по российским. И вы говорите, что вы смотрите 30-50 пациентов в день. Да, да?
Ну, когда в дни приема.
Да, а когда вы работали в России, вы смотрели пациентов амбулаторных в таком
Нет,
количестве?
Нет, практически никогда.
Да, а вот здесь, опять же, ваши резиденты, они же, наверное, тоже работают с такой парадигмой, что хирург оперирует, а кто-то другой разговаривает с больным. Мне же ничего не дают принимать и вести своих пациентов. Так ли им нужны тогда все эти коммуникационные навыки, если они могут молчать в операционной?
Еще раз.
Если они работают в этой российской парадигме, ага. Что хирург – это в операционной, а все остальное – это кто-то еще делает.
А, понятно.
Да. Но дело в том, что да. Учите под ту модель, но работать-то они все равно будут здесь.
А, понятно. Во-первых, мы учим не только хирургов, но и подавляющее большинство ВШО – это химиотерапевты, да, или онкологи вообще. Во-вторых, хирурги тоже там спрашивают разрешение на операцию и так далее, ведут пациентов в палате, и они достаточно большие, одни из основных потребителей этих навыков, ну, так как я заметил. Например, преподают у нас уже сами ребята навыки общения, и в основном преподаватели, как ни странно, хирурги. И они говорят, что именно им эти навыки-то, в общем, и пригождаются больше всего по тем причинам, которые я озвучил про себя. Потому что они, в общем, не очень хотят общаться с людьми. Хороший пациент – это пациент под наркозом. В общем, очень сходно вот с моей этим мотивацией.
Но удается им как-то менять практику в сторону такого более за пределами операционного, продлевать ее туда и сюда?
Ну, причем в хорошую сторону и в плохую. Например, с некоторых пор был эпизод, скажем, когда их старшие товарищи использовали эти коммуникативные навыки как способ зарядить пациента на откаты. Ну, или деньги.
На благодарность.
На благодарность, а?
Я даже только что-то такое слышал.
Вот. И это был такой триггер. Я просто хотел бросить все это дело, потому что я никакой с этой гадостью не хотел просто даже рядом быть. И пришлось делать курс по этике и вообще разговаривать на эти темы. Вот, потому что, как оказалось, пациентом можно управлять как ты хочешь просто. Тем более в онкологии он весь твой. Когда он к тебе пришел, и получается, что ты должен с ответственностью подходить к этим манипулятивным, ну, во многом, да, приемам. То есть одна дисциплина потянула за собой другую. Вот. Вопрос был, получается ли их применять.
Получается ли у них как-то, изменять стиль.
И на самом деле я был очень приятно удивлен, что там пару лет назад в институте Герцена вот под влиянием этого, я так думаю, нашего проекта, сами ординаторы тамошние начали сходную очень программу. Это блестяще. Я знаю, что там в школе практической онкологии имени Павленко это тоже один из... То есть это уже даже не обсуждается, что это, что это полезный навык. То есть это просто приятно. И я считаю, что это, в общем, во многом... Ну, очень приятно думать, что это мы все придумали. Но я думаю, что мы во многом фасилитировали это все.
Шли на шаг вперед.
Да,
шли первыми.
Как минимум. Да. Вот. Так что я думаю, что это... Во-первых, это понятно очень, когда вот разговариваешь, что... А что... Чему особенно вы учите? И говоришь, разговаривать с пациентами. Это понятный очень многим сейчас стал особенно навык для главврачей, например.
Тем более это супер влияет на удовлетворенность пациента. На самом деле, одно из самых главных вещей. Могут быть осложнения, могут быть какие-то вещи неприятные, но при этом ты будешь молодцом. Это как раз вот к этическому вопросу. Меня вот это тоже очень всегда беспокоило, потому что неожиданно это очень мощный механизм. И ты можешь много чего с ним сделать. И...
Поэтому это...
Да, но если главврач, а могут быть совершенно другие... интересы. Ему надо сделать побольше легких операций, побольше заработать денег. И, конечно, врачи, которые умеют хорошо об этом поговорить, ему поэтому, опять же, здесь не только заряжения денег, но и в плане любого конфликта интересов это позволяет решать этот конфликт не в сторону пациента.
Да. Поэтому этические моменты всплывают, и их приходится озвучивать.
Понятно. Ну а какие дальнейшие планы? Есть все-таки план сделать из такой насадки в виде навыков доказательной медицины и разговоров обо всем хорошем настоящую резидентуру?
Безусловно, это в этом, в общем, цель есть. И, к большому сожалению, пока у нас отдельно вот эти навыки доказательной медицины и отдельно, например, там, что происходит в клинике. И вот в этом году мы стали больше работать с базами, клиническими базами, где проводим общие там селекторные совещания и задаем простые вопросы, например, доверяете ли вы нашим резидентам, там, врут ли они? Очень важный, но простой вопрос. Что бы вы хотели, чтобы мы там делали и так далее. Потом начинается небольшое давление. А чему бы вы могли бы научить, например, за такую-то ротацию? Вот какие навыки? Особенно для хирургов это очень важно. А вот как вы думаете, за два дня, чему вы бы могли научить за там 2-3 месяца, например, удалить там или этап такой-то операции?
Они должны будут вынуждены будут давать.
Да, и то есть потихоньку, у меня такой план. Я не знаю, может, он достаточно примитивный, но хотя бы с этого начать. Вот. Моя идея, то есть мы выяснили более-менее, что работает, какие приемы работают там в доказательной медицине, обучение в доказательной медицине, в общении. Да? Теперь меня интересует, какие приемы будут работать в других навыках, там практическом, клиническом и так далее. И на самом деле я тоже этому учусь, потому что мне это повезло, я попал в эту систему, хочешь не хочешь, ты или там вылечишь в сторону, или закончишь ты уже готовым продуктом. И вот я не заметил даже, как закончил готовым продуктом. А здесь эту систему надо собирать, это очень интересно, и вот я пойду этому на самом деле учиться, Masters in Education and Healthcare. Пойду посмотрю, чем это...
А насколько базы, так скажем, сопротивляются или, наоборот, приветствуют такое вмешательство в их работу? Ну, как бы, кто вы для них, что они должны вам чего-то...
Ну, это личные отношения, да. Это личные отношения, и надо продать идею. Я знаю, мы озвучили то, что там считают их выскочками и так далее, но на самом деле очень много положительных отзывов, и интуитивно чувствуют, что они какие-то другие. Интуитивно. Иногда даже вербализируют, что именно другое. И я думаю, что я вижу в них просто бесценных работников, которым надо научить пользоваться, которые тоже можно в любых целях использовать, там хороших, плохих, но это на порядок выше работник, который по сравнению там с ординаторами. Не потому что там плохие, хорошие люди, а потому что если целенаправленно научить там чему-то, это будет отлично от нуля.
Вот там есть еще, наверное, сильный эффект отбора.
Плюс это. Как известно, по там онкологии мы знаем, что успех, 90% успеха лечения – это от отбора правильных, то есть надо оперировать на правильных людях. Точно так же, да, это бесконечный в области образования вопрос, что это отбор или ты учишь отобранных людей.
Значит, по-моему, у вас кто-то исследовал этот вопрос, нет?
У нас...
Что-то такое было, я не помню точно.
Нет.
А как это можно
исследовать? Я не знаю, как это можно
исследовать. Жаркие были споры, можно ли это
исследовать? Споры-то были, а я не знаю, как
это можно исследовать. Наверное, это невозможно. Ну, то есть...
Учить по одной и той же программе отобранных и неотобранных.
Ну, это...
Я шучу.
Если вы найдете финансирование на такое исследование, я готов его...
Готов получить неотобранных.
Твитку Илону Маску. Может быть, ему интересно. У меня вот такой вопрос. Мы коснулись образования, критики и положительных отзывов. Вот, конечно, это слухи всякие. Стыдно такое озвучить, но я хотел озвучить. А... Я слышал некоторые мнения о том, что вышивого – это здорово, но они довольно узко готовятся по теме и не обладают базовым уровнем знаний – физиологии, фармакологии. И если в другие темы типа заходить, то выпускники вышивого могут теряться в этой ситуации.
По сравнению с кем?
По сравнению с теми ожиданиями, которые есть от выпускников вышивого. Видимо, так. Я так думаю. Я не могу ничего сказать. Мы вопрос-то не про то, что кто-то плохой или хороший, а про то, что думали вы о каком-то добавлении в программу базовых знаний, типа физиология, фармакология, какие-то вещи. И самое главное, вы сегодня сказали, что вы не называете их выпускниками. Вот. И мне такая мысль возникла. Нужен ли какой-то типа экзамен, который делает их выпускниками? То есть какой-то подтверждает минимальный базовый уровень. Как вы думаете? Вообще, что вы думаете про экзамены? Потому что для меня это больная тема. Я, например, отрицательно к ним отношусь.
Мы должны воспользоваться эфиром и поздравить Вадима. Он сдал европейский экзамен по интенсивной терапии и анестезиологии.
Поздравляю. Точно так же наши выпускники сдают экзамен ESMA. И 100% тех, кто его сдавали, его сдали.
Класс.
Вот на данный момент. Не все сдают, но вот те, кто сдавали, все сдали. Я считаю, что это гигантский успех, потому что специально я вообще не представляю даже, что такое экзамен ESMA. Я уж точно не готовил. Я вообще хирург-онколог, а не медицинский онколог. То есть явно что-то-то делаем. Я не знаю, какой именно компонент повлиял на это, но они сдают.
Это аргумент.
Это, да. О планах я не буду говорить, потому что они, во-первых, планы, во-вторых, еще рано говорить об экзамене. Мы постоянно тестируем так называемые формативные экзамены. Да? Такие экзамены проводятся для того, чтобы поставить ориентиры для резидентов и обозначить пробелы, которые у нас есть. Ну, например, вот мы набрали хирургов в прошлом году 10 человек, замечательные ребята, и как-то в разговоре я понял, что они общей хирургии не знают вообще. Просто. То есть... Ну, с моей точки зрения, естественно, что там, если видят там низкий натрий, то они будут капать натрий, да, то есть такие вещи. Или, такие простенькие вещи, которые нас учили, не знают, что делать.
В России это не считается хирургией.
Я понимаю, но...
Я понимаю, что это хирургия, но в России...
Хорошо.
Ну,
как диагностировать там непроходимость там, за 3 секунды по телефону, например, да? Это важные очень навыки.
Сейчас многие зрители стали внимательно слушать, но вы, видимо, не говорите,
конечно,
ладно?
Конечно, не буду. Вот. И мы решили провести экзамен. И провели экзамен и прослезились. Естественно, это устный, да, вот в форме борда. Естественно, не для того, чтобы поставить оценки, а это больше для того, чтобы поставить оценки самим себе и выявить проблемы. По результатам этого я попросил там своих приятелей, у нас есть такая российская, американская Medical Association, да?
Борис Виноградов.
А, Виноградский, да, Боря. Вот, я говорю: Борь, ты хотел что-то для нас сделать, вот, пожалуйста, флаг в руки, разбираю вот темы, базовые темы по общей хирургии. Там он проводит занятия, там из других, другие хирурги проводят занятия. Вот, им это также интересно, как, в общем, и мне интересно. Ребят, конечно, немножко это подыныли, потому что это, ну, это большие, большие затраты, в общем, временные. Это, но процесс пошел, как говорил Михаил Сергеевич. И более того, когда я разговаривал с их хирургами-наставниками, меня это заметили. Мне было очень приятно. Это к вопросу о типе экзамена. То есть формативные экзамены, когда ты... И они проводятся обычно в резидентуре, кстати, они проводятся в середине года. Не в конце года, а в середине года. Чтобы понять, в какую сторону ты... Вот. Вот, в этом смысле... Ну вот я наберусь ума разума вот на этой мастерс-программе. Я вам еще расскажу интересные вещи.
Мне кажется, что мы поговорили обо всем, о чем хотели поговорить.
И очень интересно.
Да, очень интересно.
По крайней мере, мне.
Мне тоже было очень.
Я надеюсь, что когда-нибудь...
После мастерса вашего давайте встретимся. Можно просто созвониться по Zoom в следующий раз. Это будет приятно.
Просто мы обсуждали это как раз с Антоном Вербиным, что когда-нибудь все-таки в России появится резидентура. Ну, в таком западном смысле.
Это хороший, кстати, вопрос, нужна она или в России, или нет. Это нормальный вопрос. Но я считаю, что без хотя бы в экспериментальном как-то порядке можно попробовать.
Спасибо вам большое.
Спасибо
за беседу и за ваш, как это называется,
благотворительный
фидбэк и обратный вклад в развитие российской
медицины. Как это называется? Кто-то мне говорил такую притчу. Поднялся на лифте от профессора на первый этаж.
Крипский.
Да, наверное.
Ну, это да. Это. У меня нет такого отношения. Мне просто это забавно.
Это очень здорово, что вы не забываете вкладывать. И главное, что вы делаете это с новыми молодыми докторами. Потому что, честно говоря, я, наверное, уже средний врач, не молодой, наверное.
А я так уже скоро.
Но, но то, что я ощущал, это просто жуткий дефицит любого менторства. Никакого, ну, то есть, хоть какой-то путь покажите. Вот такой я ощущал тогда. А вы показываете, это очень здорово. Это очень
спасибо.
Здорово.
Спасибо огромное Вадиму за то, что он к нам пришел. Нашим слушателям я хочу сказать, что мы хоть и записываем сегодня в Европейском университете под эгидой института со сложным названием ИМИ, где Антон Барчук теперь директор, но мы сохраняем независимость, мы не получаем никаких денег от Европейского университета. Все мнения, высказанные нами, это наши личные мнения. И вы можете поддержать поэтому нас, как и раньше, на сайте изобретаемвелосипед.ру есть наши реквизиты, наш сайт на Патреоне, куда можно перевести небольшую сумму денег. Например, 1 рубль или 1 доллар. Нам будет это очень приятно.
Евро или фунт.
Или евро или фунт. А можно просто написать отзыв или по имейлу, или лучше всего на сайте, где лежат подкасты в веб-сторе на iTunes. Спасибо вам большое, что слушаете нас.